Всем привет, добрый вечер, здравствуйте, смотрите вы Classic News, у нас где-то есть рядом Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, где вы там?
Да он рядом с вами, конечно, да. Просто уж действительно условия такие полевые, потому что мы как раз репетируем концерт «Гражданин поэта», который будет через полтора часа. Поэтому, если меня вдруг затребуют на сцену на секунду, я прервусь, но тут же вернусь.
Хорошо, ладно, ничего. Поставьте лайки, друзья, мне кажется...
Вы знаете, да, что Васильеву сопротивляться невозможно.
Столь инфернальной картины, мне кажется, еще не было у нас ни на Classic News, ни вообще, в принципе, на канале. Вот, но будем работать с этим. И Дмитрий Быков работает из любых условий. Вот, главное, чтобы, да, шум нас не снес. Поставьте лайки, подпишитесь на канал и напомню, что тут происходит. Происходит тут подбор литературных аналогий к новостям недели. В описании вы найдете ссылку на вопросы для того, чтобы отправить Дмитрию Быкову. По литературным ли аналогиям или нет, но тем не менее, так сказать, можете этим воспользоваться. Я сегодня позабыл ноутбук. Поэтому вот, извините, буду пялиться в телефон. У меня тут все темы записаны. И первый из них – это, собственно, разговор Иосифа Пригожина с сенатором Ахмедовым. Вы послушали, Дмитрий Львович?
Ну, я послушал частично, потому что полчаса неизобретательного мата. Ну, как-то, в общем, знаете, действительно правильно кто-то написал, что для этих людей мат не средство выражения, а знак препинания. Ничего особенного. Но литературная аналогия здесь более чем наглядна, совершенно она очевидна. Была такая пьеса у Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Там такой жулик, проходимец Глумов, который угождает старухе Мамаевой, угождает старику-генералу, переписывая его сочинение против реформ. Вместе с другом-авантюристом Крутицким пытаются устроить выгодный брак. А сам все расходы и все свои оценки заносит в дневник. Но когда он случайно отлучается из комнаты, Мамаева с этим дневником ознакомляется. И тогда все, и старик-генерал, и авантюрист, и сама эта старуха, ищущая любви, читают о себе такое, понимаете, такую правду, какой они, ну, о которой они всегда знали, конечно, но ведь Глумов был такой сладенький, такой осторожненький, и они так от него все зависели, так его полюбили, уже проискали ему прекрасную партию, прекрасную должность. Но потом, когда это все обнаруживается, появляется статья разоблачительная, и Глумову говорят: тихо, уходите. Он говорит: нет, почему же тихо, я вам все скажу. И начинает им все вслух про них говорить, и заканчивает этот монолог словами: «Прощайте, господа, горько вы пожалеете обо мне». И когда он уходит, они остаются и говорят: «Да, пожалуй, малый, ты не глупый, надо будет опять его пригреть». И Крутицкая, Мамаева говорит: «Это я беру на себя». Так что никаких нет сомнений в том, что и этого сенатора, и этого продюсера Пригожина в очередной раз пригреют, и никто ничего не сделает. Ну, потому что это ребята ушлые, и они нужны. Приятно только, что между собой слуги нынешнего режима раздают такие трезвые, такие точные оценки. А там, кстати говоря, этот генерал-старик говорит: а что же, вы не знали? Вы про себя иначе думали, что ли? Да нет, ну, достаточно же иметь одну извилину, чтобы это все понимать. Так что Островский все это не только предсказал, но и показал, каков будет исход этой ситуации.
Пригожин выглядит весьма испуганным на том видео, на котором он сказал, что это не он, а нейросеть вместо него заговорила.
Ну вот, видите, Пригожину не хватило ума так эффектно, как Глумову, это обставить. Это, конечно, очень обидно. Мне очень нравится версия, что это как бы не тот Пригожин, что хотели прослушать другого Пригожина, и Пригожин, между прочим, это уже прокомментировал, сказав, что если вы слышите мягкий и деликатный голос, то это я, а если грубый и глупый, то вот это он, другой Пригожин. Надо сказать, что Евгений Викторович Пригожин подтверждает мою давнюю догадку о том, что среди сегодняшних российских властей он, видимо, все-таки самый умный, а во всяком случае самый подготовленный. А что касается заявления про нейросети, вот видите, у Глумова тоже была возможность сказать: я не я и ложь не моя. Но он оказался храбр, понимая, что без него не обойдутся. Видимо, где-то в глубине души Пригожин понимает, что без него в случае чего и обойдутся.
Знаете, на самом деле сейчас сделаю анонс следующей своей программы «Точка», которая будет здесь в 21 по Москве. Почему? Потому что тоже у меня есть литературная аналогия. Дело в том, что нейросети — это теперь самая модная, конечно, штука, искусственный интеллект, чат GPT и вот это вот все. Вот, и, естественно, сразу же вспоминается персонаж Стругацких, который продавал, помните, машину и говорил, внутри у нее не неонка. Вот. Внутри у нее неонка. Вот.
У ей внутри неонка.
А тут только надо букв несколько поменять. У ей внутри нейронка. И все, и привет.
У ей внутри Пригожин, да?
Да, да. У ей внутри Пригожин. Так что на все теперь, значит, отвечают нейронки. Это они за все виноваты. Но я не знаю, что нейронка или не нейронка виновата, но Путин рванул в Мариуполь неожиданно и там записал несколько довольно странных видео. Точнее, с ним записали несколько довольно странных видео, таких малек хаотичных. Вот, что вам это напоминает?
Знаете, вот здесь тоже есть абсолютно точная аналогия. В романе «Угрюм река», моем любимом, Шишков описывает такого разбойника Фильку Шкворня. Там губернатор приезжает в угодье Прохора Громова, купца, на охоту. И, значит, для того, чтобы он застрелил медведя, ну, там устраивают как-то пальбу фальшивыми или еще чем. В общем, в шкуру медведя наряжают Фильку Шкворня. Это разбойник такой, каторжник, который там и человечину хавал, и чего только не делал. Очень такой склизкий тип, всего попробовавший, очень тертый. Ну, бабки нужны, что делать? Он наряжается в этого медведя и начинает перед губернатором вставать на дыбы. Губернатор стреляет холостыми, а Филька натурально падает и скребет лапами. Но тут, видя, что, значит, медведь еще шевелится, к нему подходит полицмейстер. И, желая выслушаться перед губернатором, стреляет, не глядя куда, попадает ему, естественно, в жопу. И тогда медведь вскакивает с криком: «Жулики вы все! И губернатор ваш жулик!» Вот здесь имела место ровно та же ситуация, когда, значит, приезжает Путин, ему, и тут сзади кричат: «Жулики вы все! И губернатор ваш жулик!» Ну, естественно, это немедленно вырезают. Понимаете, какой отваги должен быть человек, чтобы во время встречи с Путиным в Мариуполе крикнуть в кадр: «Это все показуха, не верьте!» Да? Ну, естественно, это затерли, потом человек этого теперь, вероятно, снимут с довольствия. Там Филька, когда его разоблачили, там с пулей в попе, он кричит: «Я теперь меньше сотни с вас не возьму!» Он за десяток подрядился, да? За червонец. Вот, это та самая ситуация, когда, видите, то ли показуха достала людей до проявления предельной храбрости, то ли, вот это возможно и тоже, до критических показателей упало уважение к власти.
Мне кажется, одно другому не мешает.
Может быть, понимаете, кем надо быть, чтобы приехать в город тобой разоренный, да еще и до такой степени халтурно, халатно эту всю встречу устроить. Вот я, кстати говоря, сегодня с Марьей Васильевной Розновой был у нее в гостях, посмотрел немножко телевизор пропагандистский, она сказала: «Господи, ну насколько же спустя рукава они врут? Ведь если бы они взяли меня, я бы в свое время все это провел так зажигательно. А это такая тоска, такая монотонность, такое очевидное вранье». Но мы не берем в расчет, что им такое и нужно.
Ну да.
Им нужно, чтобы это было монотонно, тупо, чтобы это было откровенно живо, чтобы они как бы ставили нам на грудь вонючую ногу. Вот если угодно так. А так ведь, конечно, неужели нельзя было эту поездку в Мариуполь обставить более по-человечески? Ну, конечно, можно было. Но им этого не надо. Им надо демонстративно, а предельно наглядно падать. И вот это они демонстрируют.
А вот знаете, не знаю, какой смелостью нужно обладать, чтобы крикнуть что-то за спиной Путина. Кстати, я не исключаю, что люди особо и не знали, что Путин просто начальник какой-то приехал. Никого же особо не информируют.
А может, они думают, что это и не Путин, что это двойник.
Сто пудов. Да. А Володин же, Володин, обладает невероятной смелостью, судя по всему, потому что он смело выступил и предложил запретить деятельность Международного уголовного суда.
Да, это как раз довольно предсказуемая вещь. А запрещать вещи, на которые они не могут повлиять. И здесь, как всегда, вспоминается гениальная пьеса с Уилла Яковлевича Маршака, когда старый профессор говорит королеве: «Королева, но ведь вы возражаете против закона природы». На что королева топает ножкой и замечает: «Я издам новый закон природы». Вот это то же самое. Когда Володин запрещает, грубо говоря, дуть ветру, да, запрещает Гаагский международный суд, который существует и признан римским статутом, и 130 государств это признают, а Володин: «Нет, мы запрещаем, я издам новый закон природы». Как в свое время, я, кстати, помню, тут Андрей Васильев сейчас как раз на сцене, я помню, как он придумал для «Коммерсанта» выдающийся заголовок, впоследствии знаменитый: «Звядка Сокурдия стоит вот так вот, протянув руку вперед, и подпись: Комсокурдия указывает, куда дуть ветру».
Ну, теперь, знаете, времена не те, вместо Гамсахурдия Володин, в общем.
Ну да, указывает, куда дуть ветру, понимаете, да, как работает Гаагскому трибуналу. При этом интересно, что Гаагский трибунал не снисходит до Володина, он ему не интересен.
Пока, все, знаете ли, пока.
Пока,
там две персоны, это пока самые главные. Путин, да матушка.
Да, детский омбудсмен и непосредственно его руководитель.
Да, а руководитель Путина, собственно, тут на днях приезжал в Москву. Вот.
Да.
Си Цзиньпинь приехал в начальство. Вот, приехал, несколько дней побыло и отъехало. Вот, что, значит, у нас сегодня, кстати, на обложке цитата из знаменитой песни «Моего детства» в исполнении Александра Розенбаума. «Диванчик плюш, болванчик из Китая». Вот, это, собственно, вот именно об этом. Ну, у меня простые литературные ассоциации, такие незатейливые.
Ну, понимаете, здесь-то как раз самая простая ассоциация – это роман «Моэма. Бремя страстей человеческих», где сказано: «Правила жизни приходят к нам теперь из далекого загадочного Китая». Да, действительно, это сегодня страна, которая стала источником и правил жизни, и мудрости, и экономической конъюнктуры. В общем, получилось так, что, как было сказано в свое время у Стругацких, спит и, не дай бог, проснется. Вот Китай, можно сказать, проснулся. Была огромная такая спящая держава, теперь проснулась и стала диктовать правила. Но, понимаете, тут даже вопрос не в том, что Путин, условно говоря, прогнулся. Вопрос в том, что Китаю это не очень нужно, как я заметил. Получилось, наоборот, ощущение, ну, знаете, как из Лермонтова: «Но ты мне душу предлагаешь, на кой мне черт душа твоя?» У меня возникло ощущение, что этот визит, он имел достаточно ритуальный характер. То есть это не какое-то проявление любви и понимания со стороны Китая, не подписано никаких особо важных договоров, нет ощущения взаимопомощи по военной части. То есть, грубо говоря, он разлетелся, Путин и вообще Россия, разлетелись к Китаю со своей любовью, а в ответ они встречают довольно трезвый, прагматический и, я бы сказал, временами даже довольно брезгливый подход. Разумеется, на словах говорится: да, мы верные друзья, мой первый визит к вам, все дела. А с другой стороны, понимаете, на кой мне черт? Есть некоторое ощущение навязчивости с одной стороны и прохладности с другой. Ну, как мы знаем, в любви одна сторона всегда целует, а другая подставляет щеку. В данном случае полное ощущение, что Китай подставляет щеку, причем без особенной любви.
Да, дорогие друзья, не удивляйтесь,
Дмитрий Львович. Не забывайте ставить лайки.
Да, Дмитрий Львович в походных условиях, что не бывает, что не мешает ему быть в ударе и вдохновении. Вот, гастролирует по Европе вместе с гражданином-поэтом.
Проектом гражданин-поэт, да.
Кто в Европе, приходите. Сценой, там, да.
Непосредственно перед занавесом, да.
Ага. Ну так вот, того и гляди, позовут. А между тем, Россия обещает разместить ядерное оружие в Беларуси. Путин сказал, что мы белорусам передавать не будем, но сами его разместим, ежели захотим. Даже не ежели захотим, а прямо обязательно, можно так сказать. Вот. Продолжаются, то есть, угрозы по линии ядерного оружия. И, соответственно, наверняка у нас какая-нибудь должна быть литературная ассоциация этому.
Знаете, она есть, конечно, но она, к сожалению, к ядерному оружию не имеет отношения. В сценарии Токарева, ну, в повести «Между небом и землей», там главный герой, он у своих любовниц, но он как бы метит территорию таким образом, он оставляет у них часть своих вещей. Он в жизни запутался, поэтому там чемоданы прячет то одно, то другое. И вот в этой ситуации, знаете, одна из них ему говорит, он спрашивает: муж, я у тебя чемоданчик оставлю, пока полежит. Кстати, к вопросу о чемоданчике. Она говорит: ты распространяешься как метастазы. И вот, как это не горько звучит, эта аналогия совершенно полна. Россия, которая собирается свое ядерное оружие оставить на территории Белоруссии, она, во-первых, метит территорию, как этот герой-любовник, а во-вторых, она распространяется как метастазы. Понимаете, это распространение ведь ни добра, ни света, ни просвещения, ни взаимопомощи. Это распространение самого ужасного, самого мерзкого, что можно себе представить. Хорошо еще не химическое оружие. Мы понимаем, конечно, что эта ядерная риторика, она уже, так сказать, вошла в нашу кровь и плоть, но то, что мы пытаемся это перекинуть еще и на соседнюю территорию, это, конечно, метастазирование в чистом виде, понимаете? И я сильно боюсь, что Россия в последнее время, она ничего особенно хорошего не распространяет. Она распространяет дедовщину на те армии, где служат ее граждане. Она распространяет коррупцию на те страны, куда приезжает. Распространяет мафию в те страны, куда приезжает. Мы, в общем, экспортируем далеко не лучше. И вот эти слова женщины, мужчине, ты распространяешься как метастазы, мне кажется, это самый тяжелый приговор.
Ну, не знаю, Дмитрий Львович, вы вот распространяете культурное слово, например, по миру, в том числе и гражданина-поэта, вот.
Да, знаете, я даже думаю, что это тоже оружие, но это все-таки оружие, во-первых, сугубо духовное, а во-вторых, я это делаю ненасильственно. Ведь вы же помните, да, Лукашенко, человек довольно откровенный, Путин говорит: спасибо, что приехали, нашли время, а Лукашенко говорит: как будто я мог не приехать, как будто я мог отказаться. Так мы говорим, как будто Белоруссия могла в этой ситуации отказаться. Она находится в состоянии вассальной зависимости. Да? Как Россия не может отказать Китаю ни в чем, так, собственно, Белоруссия не может ни в чем отказать сегодня Путину. Это совершенно очевидно. Понимаете, если бы я путем финансового шантажа распространял гражданина поэта, это было бы как раз типично в стиле Рюс. Но я хочу напомнить великие слова учителя моего искусствоведа Льва Мочалова: главное достоинство культуры в том, что она ненасильственна. Вот может быть только в этом и преимущество. А ведь это, понимаете, по большому-то счету, это Белоруссия, конечно, изнасилована. Я абсолютно не думаю, что белорусское население жаждет размещать у себя российские ядерные чемоданчики. Ну, какая в самом деле выгода-то прямая? Но, тем не менее, это сделано, возразить народ на это не может. Я надеюсь только на то, что в список благодеяний Лукашенко своему народу это войдет, и не под последним номером.
Хорошо. А вот Беларусь не может отказаться от российского ядерного оружия, а Кремль отказался участвовать в акции «Час земли», потому что Всемирный фонд дикой природы объявили иностранным агентом. Помните, всю дорогу участвовали в этих акциях, гасили свет в высотках, там что-то все, значит, в 9 часов вечера рубильник вырубали. А теперь, значит, все, Всемирный фонд дикой природы вместе с его пандой иностранные агенты, и привет.
Ну, знаете, в этом-то как раз ничего нового нет. Потому что Горький собирался и активно очень участвовал в свое время в акции «День мира». Это все журналисты, все ведущие, авторы разных стран описывают один день из жизни человечества. Ну а потом от этой акции пришлось отказаться из-за того, что фашистов слишком много развелось, реакционеров, и Россия из этой акции выпала. В результате эта акция «День мира» была осуществлена только в 60-е годы. Это естественно, мы не можем вместе со всем миром ни День мира описывать, ни панду, соответственно, там, ни проводить День мира вот в сегодняшнем формате. Ни в каких акциях международных мы уже участвовать не можем, потому что, ну как, ну они там все геи и лесбияны, а мы, кроме того, значит, хранители духовности. Вообще дожить до того, чтобы панду сделать иноагентом, это значит, конечно, уже... Пасть ниже некуда. Но опять-таки напоминаю, что общегуманитарных акций и всемирных сегодня быть не может. Ну давайте признаемся, мы сегодня не в том мире, не в том положении, когда можем участвовать в каких-то общемировых проектах. Сегодня надо признать, что мир расколот, у России проекты свои, агрессивно-военно-духовные, у остального мира они могут быть там связаны как-то с дикой природой и так далее. Да, наверное, пора признать, что мы теперь... решительно выделенные, как в такую отдельную область. Помните, как у Пелевина, что такое Дунька? Это отдельная область мира. Наверное, приходится признать, что сегодня Дунька – это отдельная область мира.
Да, сегодня мы, друзья, немножко короче поработаем с Дмитрием Быковым, ну, потому что он вот в
походных условиях. Не, ну мы пока еще вполне можем отвечать на вопросы, если вам только не надоел ужасный вид меня крупным планом, потому что я иначе не слышу.
Да. Что делать? Мы с пониманием, так сказать, относимся. Подавляющее большинство относится
спасибо,
с пониманием.
Спасибо, Саша.
Некоторые, конечно, тут высказывают
замечания. Негодуют, я
думаю, как но мы, не обращая на них внимания, попросим еще раз поставить лайки всех, вот, подписаться на канал. И,
шеры и репосты.
Обязательно. Слушайте, у нас есть еще важная такая новость. Может быть, вы даже видели мемы с этим связанными. Мария Певчик возглавила фонд борьбы с коррупцией после отставки Леонида Волкова. Мемы эти связаны с... помните, была фотография знаменитая, где сначала Сталин там в компании руководства ВКПБ, да, а потом они по одному с фотографии исчезают. Вот.
Стираются, да.
Да, их так. Вот, остается один Сталин, собственно говоря, у стола. Ну, и такой вот мем, где остается одна Мария Певчик. Мне самому не очень нравится эта аналогия, но мем смешной. Вот. Есть у вас соображения и литературные именно ассоциации по этому поводу? Потому что у меня-то, видите, такая она как бы скорее газетная.
Есть. Оно совершенно очевидное. Мне вспоминается роман Кочетова «Чего же ты хочешь» и роковая героиня Порция Браун, которая в знаменитой пародии Смирнова называлась «Порция уиски». Это там один главный герой, такой писатель Булатов, он как раз и говорит, что в любом заговоре главной пружиной является женщина-тайный агент. Без роковой женщины ни один заговор, ни одна конспиративная программа, ни одна программа разрушения СССР извне не может осуществляться. Женщина – это пружина всякой тайной организации. И то, что Мария Певчик, как справедливо замечает Алексей Венедиктов, оказалась главным бенефициаром всего этого скандала, это тоже глубоко не случайно. Кстати говоря, понимаете, вот в чем, собственно, важная аналогия именно литературная. Пастернак в свое время с Пекторском, он говорил об этом романе. Я пытался представить себе революцию в виде оскорбленной женщины. Это был тот вид, в котором мне легче всего ее было представить. Почему-то в данном случае либерализм, прогресс, фонд борьбы с коррупцией проще всего представить себе в образе прекрасной женщины. Потому что в образе мужчины он пугает и Волков, и Навальный. А если во главе ФБК стоит прекрасная женщина, условно говоря, то это как-то, понимаете, ну она обезболивает место укуса, грубо говоря, как всякий вампир. Вообще, когда женщина что-либо возглавляет, будь то Министерство обороны, или ФБК, или подпольная организация, это как-то вот с человеческим лицом. Понимаете, как-то хочется сказать по-блоковски, так вонзав же ему ангел вчерашний в сердце острый французский каблук. Любая организация с женским лицом имеет и более привлекательный, и более, я бы сказал, какой-то эротичный характер. Поэтому не то, чтобы я радовался за Марию Певчих, но то, что она теснила всех Мне приятно, я вообще большой женолюб, и я бы, честно говоря, во главе всех организаций, во главе военкоматов, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, как у нас Мария Захарова является его лицом, я предпочел бы видеть женщин. По крайней мере, даже сознавая всю ее опасность, к ней испытываешь какое-то особенное двусмысленное влечение. Да? Что ж, вынимай парабеллум, милочка, и стреляй, как сказано у Евгения Рейна в одной поэме. Вот хочется, вынимай парабеллум, милочка, и стреляй.
То есть у вас ассоциация такая, что-то вроде, знаете ли, вот этой французской революции такой.
Что-то вроде французской революции, свобода на баррикадах.
Да-да-да, свобода на баррикадах.
Ну, представьте себе, представьте на тех же баррикадах мужчину с обнаженной грудью. Ну ничего хорошего же, понимаете?
Путин, это Путин.
Более того, это...
Он с другой стороны баррикад.
Путин с обнаженной грудью. Нет, здесь, конечно, прежде всего аналогия. Понимаете, Эрос и Танатос ходит рядом. И, конечно, мы понимаем, что в сексуальном влечении всегда есть что-то от самоубийства. Конечно, ФБК – это организация серьезная, взрослая, многим угрожающая, прежде всего, коррупционерам. И когда у нее обольстительное женское лицо, это играет на нашем древнем, таком несколько фрейдистском понимании того, что любовь, она же несет нам и гибель. В конце концов, известное слово из шести букв, оно же восходит тоже к женской природе. Понимаете, тебе настал вот он, да? Он настал тебе именно потому, что стремление туда – это всегда немного стремление к смерти. И я бы, честно говоря, за то, чтобы все опасные и серьезные организации, ну, НАТО, например, возглавлялись женщинами. Именно потому, что тогда у смерти появляется какой-то такой женский соблазнительный оскал.
Ну, как вам сказать, в этом смысле, как вы в этом смысле можете комментировать замену одной женщины на другой во главе музея Пушкина, хочу я спросить.
Вот здесь, понимаете, совершенно прямая аналогия с Пеппи Длинный Чулок. Она, вот эта женщина, Лихачева, она, мне кажется, и довольно симпатичной, и довольно сообразительный. Правда, мне не очень нравятся ее слова про Сталина «сдох и проехали». То есть «сдох» мне нравится, а с «проехали» я не согласен. Нет, не проехали, мы это запомним. Он должен остаться в памяти народов. Но, в принципе, она, мне кажется, неплохая. Она вот грубая, но добрая. И в этом смысле она Пеппи Длинный Чулок. Там Аника, девочка такая, она про Пеппи говорит очень точно. Она говорит, Пеппи говорит то, что мы все думаем. И поэтому она кажется нам грубой. Вот Лихачева, судя по ее высказываниям в этом интервью, она говорит то, что мы все думаем. Просто она кажется нам действительно грубоватой. И я предпочел бы, понимаете, я предпочел бы пока не делать выводов. Потому что я знаю совершенно точно, что следующий директор музея Пушкина будет хуже. Как Лихачева, наверное, хуже все-таки Лошак, как хуже Лихачевой будет ее преемник. Мы в нисходящем тренде, это естественно. И тоже мне вспоминаются слова родителей Томми и Аники, которые говорят, хороша или плоха Пеппи, но любой другой сосед на ее месте, наверное, будет хуже. Кто бы ни приехал после Пеппи, он будет хуже. У меня тоже есть ощущение, что кто бы после Лихачевой не въехал в музей Пушкина, это будет игра на понижение. Я от души желаю ей продержаться там как можно дольше. Еще, знаете, вот мне что нравится, все издеваются над ее не очень удачной фотографией, а как человек, над чьими не очень удачными фотографиями издеваются особенно много, я ей выражаю свою глубокую солидарность. Кроме того, в наше здоровое, слишком здоровое время позволять себе курить – это похвальный пример дерзости.
Вообще, Дмитрий Львович сегодня очень позитивно настроен.
Добрый, добрый.
Да, добрый, и к женщинам особенно. А что же тогда нам делать с вами? Извините, что я немного от повестки, но такая тема мощная. А что же тогда нам делать, простите, с Львовой Беловой, которую обвиняют в детократстве?
А, вот подождите, с омбудсменом, которую вызвали вот туда?
Да, матушку, да.
В Гаагский суд?
Да, она.
Нет, ну, понимаете, ведь ее же, так сказать, не как женщину обвиняют в этом. Тут совершенно другая история. И ее-то, кстати, фотографию никто не обсуждает. У нее с внешностью все обстоит благополучно, даже, я бы сказал, слишком благополучно. Но видите, какая вещь. Вот здесь, вот что здесь, на мой взгляд, напрягает этих судей больше всего. Помните, когда Атос говорит, что его оскорбляет в Миледи? Почему леди Уинтер должна умереть? Меня более всего оскорбляет в ней то, что она принадлежит женской природе. Мы привыкли к тому, что женщина все-таки детей жалеет. А когда женщина украинских детей похищает, и мы знаем, что с ними здесь сделали, теперь вы знаете, да, 17 детей вернули, и они рассказали, что с ними здесь сделали. Да? Вот здесь нас особенно шокирует, особенно ужасает, что вместо того, чтобы детей жалеть, вместо того, чтобы о них заботиться и проявить хотя бы минимальное сострадание к ним, вот эта женщина насильно отбирает у них память о том, что они украинцы. Вот это, ну не она конкретно, там многие. Но женщине положено в таких ситуациях, ну, хотя бы как-то дрогнуть. Даже Д'Артаньян говорит, вот то, что вы рассказываете о леди Уинтер, я не могу в это поверить. Я не могу поверить, что сердце женщины не дрогнуло в этой ситуации. Да? Нет, бывают такие каменные. И здесь как раз женщина является собой, ну, слишком ужасный контраст с той ролью, которую она вынуждена играть. Если бы этот омбудсмен был мужчина, ну, как-то это еще можно было бы понять. Но именно то, что она женщина, мне кажется, здесь играет в минус.
А еще один персонаж, который довольно давно уже покинул этот мир, но, тем не менее, все равно заставляет о себе говорить. 10 лет смерти Березовского был на этой неделе. Грех не сравнить его с каким-нибудь персонажем или не вспомнить какую-нибудь литературную аналогию, описывающую его день. Я думаю, что многие без труда найдут какие-нибудь составляющие части, типа Чичикова или еще что-нибудь в этом роде.
Нет. Ну, знаете, Березовский был литературным персонажем. Он при жизни стал героем огромного количества текстов. Книг, да, самый известный из них – это, конечно, «Большая пайка», знаменитый роман Юлия Дубова, вероятно, главный и лучший роман о 90-х годах. Так получилось сейчас, что перед его переизданием Дубов, как раз редактируя его текст, мне его прислал. Я эту книгу перечитал. Это жутко интересная книга и поразительно интересный герой. Герой из тех, о которых жалеешь искренне. Жалеешь, когда они покидают повествование, хочется оставаться с ним как можно дольше. Я знал Березовского. Он не производил на меня такого демонического, фантастического впечатления. Но с ним было очень интересно. С ним интересно было разговаривать, интересны были ходы его мысли, непредсказуемы были его комбинации. Да сам я сколько о нем написал. У меня была сказка «Хомяк Абрамыч», как хомяк в лесу громче всех шуршит, и все уверены, что все преступления в лесу, там включая изнасилование слона, совершил хомяк, потому что он шуршал очень громко. Была у меня сказка после его ухода из Думы «Отец Борис», ну такой как бы вариант отца Сергия на его материале. Я довольно много о нем написал. Если же брать Березовского как персонажа, то, конечно, вспоминается всем прежде всего Джефф Питерс. Тот Джефф Питерс, благородный жулик, который стал во многом и прототипом Остапа Бендера, и который о себе говорил: «Никто не назовет меня честным человеком, но никто не скажет, что у меня не было незыблемых принципов». Да, никто не скажет, что Березовский был честным человеком, но непереходимые линии для него были. И в этом смысле, как не вспомнить слова Мэки Ножа из «Трехгрошовой оперы»: «Да, мы бандиты, но что такое ограбление банка по сравнению с основанием банка?»
Замечательно. И
золотые слова.
Как персональный магнит, так сказать.
Джефф Питерс как персональный магнит. Или самый мой любимый рассказ «Поросячья этика». Помните, да? Вот это были времена поросячьей этики, но все-таки этики.
Ну, согласитесь, да, то есть, что я говорю, согласитесь, это я говорю даже зрителям, согласитесь, что Борис Березовский, ну, те, кто застал его, да, не из новых поколений, был одним из сильнейших персональных магнитов в этой вселенной.
Да, безусловно. Именно персональных магнитов, золотые слова.
Кадыров, это у нас сейчас, по-моему, последняя даже новость, но мы еще ответим на вопросы, которые пришли в довольно большом, изрядном количестве, но можно еще задать, там в описании есть ссылочки. Так вот, Кадыров получил медаль, но я уже не реагирую на такие новости, что Кадыров получил какую-то медаль. Это неинтересно. Но тут все-таки мой интерес им удалось приковать, когда они написали, что он получил медаль «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». А кто, если не Кадыров, с другой стороны?
Ну, знаете, это уж внушает совершенно определенную цитату, как почетный король, почетный святой и почетный великомученик. Помните, да?
Да-да-да.
Вот почетный святой, почетный великомученик. Да, обыкновенное чудо. Тут ничего не поделаешь. Шварц абсолютно бессмертен для таких ситуаций. Понимаете, с Кадыровым многое можно проассоциировать. Там, ну, зодчий, реставратор, там, я не знаю, ну, отец народа. Но менее всего он похож на правозащитника.
Это правда.
Менее всего он похож на защитника чьих-либо своих прав, но здесь как бы приходится вспомнить золотые слова. Ты не похож на архиерея Азазелла. Да, действительно, он такой же, как и архиерей. Ты не похож на архиерея Азазелла. Но вместе с тем, как защитник своих прав, он очень эффективен. Там же не сказано, за защиту чьих прав, да, и каких ему что-либо внушили. Да, не за защиту же прав чеченского народа. А свои права он защищает более чем эффективно. Нам всем можно пожелать так же эффективно защищать свои права. Знаете, в свое время Владимир Максимов сказал очень хорошо, что российские правозащитники умеют защищать чьи угодно права, кроме своих собственных. Вот, если угодно, Рамзан Кадыров ликвидировал этот пробел.
Давайте чуть-чуть по вопросам пройдемся. Галгумба написал: Дмитрий Львович, в прошлом выпуске вы обсуждали бурю столетия Кинга. Возможно ли, что хорошие люди этого городка могли бы объединить свое добро и противостоять монстру? Или их единственный выбор был умереть всем, чтобы не отдать ему то, что он хотел? Могут ли добрые люди России противостоять абсолютному злу?
Ну, насколько я знаю, между прочим, в романе Кинга и в сериале они именно так и поступили. Только это почему-то... Они не отдали ему ребенка. Только это получается в основном у американцев, у которых солидарность действительно поставлена очень хорошо. Не зря Солженицын писал: «А мы русские хуже собак друг другу». А у них получилось. Могут ли Андрей Лиможу противостоять россияне, это я пока не знаю. Но, судя по всему, некоторое пробуждение мы в них наблюдаем. И наблюдаем, кстати, не только благодаря количеству лайков, которые у нас неуклонно возрастает, а по отзывам, которые я получаю. Знаете, раньше мне писали в основном, что я, значит, предатель Родины и должен одуматься. А сейчас мне, наоборот, все чаще пишут, что я защищаю честь Отечества. И вы наверняка тоже это замечаете на своем примере. До конца года, я думаю, прозрение настигнет эдак процентов 60-70 нашего населения.
Так, продолжаем. Пока поставьте лайки. Гриша на крыше написал нам. Здравствуйте, недавно посмотрел, тут сейчас про коллег будет несколько вопросов. Здравствуйте, недавно посмотрел интервью Михаила Елизарова и был шокирован степенью мракобесия. Как вы относитесь к творчеству Елизарова и к нему самому?
Да никак не отношусь абсолютно, понимаете? Он одно время очень убедительно рассказывал, как он меня побил. Если бы он меня побил, может быть, я бы этому верил и относился бы к этому с некоторым уважением. Но поскольку даже не побил, то о литературе тут вообще разговора нет. Мне кажется, это какое-то совершенно патологическое явление, явление, которое могло привлечь к себе внимание только на безрыбье. Есть несколько авторов, которых я принципиально не упоминаю, именно потому что это пузыри земли. Литература это не является. Елизаров относится к их числу.
Начальник дерьма и пара написал: Дмитрий Львович, а знаком ли вам персонаж по имени профессор Евгений Жаринов? Он называет Водолазкина графоманом, Пелевина недописателем, а про вас говорит, что вы несете чушь по радио. Знакомы ли вы с ним?
Нет, совершенно не знаком, но это, понимаете, назвал тебя желтым земляным червяком. Если бы я знал, кто такой Жаринов, наверное, меня бы это каким-то образом задевало. Но тут получается, видите, некоторый перекос. Вот он знает про Водолазкина, про Пелевина, про меня, а мы все трое понятия о нем не имеем. Наверное, здесь Жаринов как-то несколько ошибается, несколько переоценивает важность своего мнения для нас. А кто он такой вообще? Вы в курсе?
Я нет, я впервые слышу. Профессор
тут написан. Вот видите, Саш, и вы его не знаете.
Но видел я много профессоров.
Мы все не знаем, кто он такой. Пусть Жаринов что-нибудь сделает интересное, кроме там ругни. И мы тогда обратим на него внимание, и тем самым исполним его мечту. А пока, мне кажется, это такой литературный рэкет. В свое время это так назвала, по-моему, Алла Латынина, Наталья Иванова так это называла. Когда человек никому не ведомый, про кого-то что-то сказал и вошел в результате в историю. Он войдет, в лучшем случае, в подстраничную сноску. Пусть Жаринов что-нибудь напишет. Тогда мы будем о нем судить.
А, Лиза Санникова.
А пока так себе пузырь земли.
Лиза Санникова. Ну, на самом деле, режиссера Юрия Быкова-то вы же знаете наверняка. Вот.
Конечно, очень да. Ценю.
И вот, да, Лиза Санникова как раз спрашивает, как вы относитесь к творчеству вашего однофамильца, режиссера Юрия Быкова?
Я больше люблю Василия Быкова из всех своих однофамильцев. Больше люблю Ролана. Юрий Быков хороший плакатист. Он мастер жанра социального плаката. А его сериал «Спящий» меня в свое время очень огорчил. Но он и сам очень огорчился и даже хотел уходить из профессии. А что касается роли фамилии, знаете, я как-то Василию Владимировичу Быкову сказал, мы дружили. Говорю, ну как дружили? Я, конечно, относился к нему с огромным пиететом, но он дарил меня своей дружбой. И вот как-то я ему сказал, наверное, то, что мы Быковы, это так прекрасно, бык – символ упрямства, силы. Он сказал, да, Дим, я тоже до известного момента так думал, пока один донос на меня не подписал некто Александр Быков. Тогда я к этой фамилии несколько охладел. Да, действительно так.
Никитос написал нам, существует мнение, что Пушкин написал Полтаву в 1828 году как акт пропаганды, чтобы банально сбить волну популярности Мазепы Байрона. Как вы считаете, так ли это?
То, что Пушкин все время оглядывался на Байрона, ставил его сам себе в пример и постоянно с ним полемизировал, здесь никакого сомнения нет. Евгений Онегин, прямой ответ на Дон Жуана – «Цыганы» – ответ на романтические поэмы на мистерии Каин и Манфред. Ну и, разумеется, «Мазепа» – ответ «Мазепе». Но полемика с Байроном не была идеологической. Пушкин как бы пытался ему показать, как надо. И мне кажется, что Пушкин, будучи не романтиком, а реалистом, он как политический мыслитель гораздо глубже и интереснее. Но это мое, так сказать, личное сугубое пристрастие. В принципе же, Мазепа Байрона и Полтава Пушкина не случайно так отличаются по названию. Для Байрона главный герой Мазепа, для Пушкина главный герой Петр, и я бы сказал, главный герой история. Это поэма о великой несправедливости и великой бесчеловечности истории. И в этом смысле, мне кажется, Пушкин и глубже, и интереснее большинства романтиков.
«Октобер Гарден». Дмитрий Львович, здравствуйте. Вспомнился блок. Девушка пела в церковном хоре о всех уставших в чужом краю. Да, это 1905 год и Цусима, а до другого отъезда на чужбину 17-22 годов далеко, а уж до 2022 года и того дальше. Но как похоже? И что, никто не придет назад? Звучит как предсказание?
Знаете, вот то, что в 2005 году Блок испытал такой невероятный творческий подъем, конечно, одно из важных свидетельств его чуткости, его литературной гениальности. Многие уже обращали внимание на то, что поэзия Блока 2005 года не имеет к революции никакого отношения. Она просто продиктована теми же высокими чувствами, которыми продиктована русская революция. Но к фактической ее стороне она не имеет никакого отношения. О чем девушка пела в церковном хоре? Она именно о том, что есть прекрасный миф веры, прекрасный миф искусства, а ребенок знает, что никто не придет назад, и действительно, что жизнь останется такой же, какой она была. Вот это лишний раз доказывает мысль Блока, что во время великих революционных переломов искусство и жизнь вдохновляются одними высокими мотивами, но реагируют на них совершенно по-разному. И мне больше нравится реагировать так, как реагировал Блок. А так-то, в общем, конечно, никто не придет назад, и что там говорить, никаких надежд быть не должно. Надежда – это состояние расслабляющее. А поэзия – это не состояние надежды, это состояние высокого отчаяния. Вот что я бы сказал.
А Борис спрашивает, как считаете, не ситуацию ли с двумя пригожинами описал когда-то Антоша Чиханте? Мои пациенты принимают недавно прибывшего зубного врача Гвалтера за меня. Не он Гвалтер, а я Гвалтер. Вставляю зубья, продаю сочиненный мной толстенный мел для чистки зубьев и имею самую большую вывеску.
Нет, мне кажется, ситуация с двумя пригожинами это скорее классическая ситуация Хлестакова, когда, ну, здесь, вы знаете, продюсера приняли за полководца ЧВК, а там фитюльку, тряпку приняли за важного человека. Но, Саш, вот между нами говоря, если бы это был разговор того настоящего Пригожина, он бы не мог производить большего впечатления. Потому что вот нельзя не вспомнить слова Бориса Стругацкого. Зло ужасно не тогда, когда оно грозно, а тогда, когда оно жалко. Вот здесь мы увидели жалкое зло. А это свидетельство очень глубокого разложения.
Ну да, вот забавно, что мы начинали с этого разговора и практически заканчиваем. У меня буквально пара донатов осталось. В одном из них Алексей И благодарит за передачу, а в другом...
Спасибо.
Спасибо вам, да. А в другом психолог в трамвае пишет вот что. Дмитрий Львович, по понятным причинам мы мало что знаем о событиях на фронте. А какие произведения откликаются вам, где наглядно описано, что происходит там на самом деле, когда нам, сторонним наблюдателям, кажется, что не происходит ничего?
Василий Курочкин «На войне, как на войне». Сергей Лойко «Аэропорт». Ну, это просто по горячим следам войны это и написано. И Александр Шаров «Жизнь Василия Курки». Кроме того, на мой взгляд, лучший военный писатель, он был ребенком во время войны, это замечательный писатель-диссидент Борис Иванов с его романом «Жатва смерти».
Спасибо большое. Знаете, что я придумал?
Спасибо вам большое.
Подождите, Дмитрий Львович, 2 минуты еще подождите. Да. Знаете, что я придумал? А давайте мы с вами будем в конце передачи давать внеклассное чтение. Давайте неклассное чтение нашим зрителям на неделю. Вот. Я, как обычно, выполнять не буду. Я всегда не выполнял неклассное чтение по литературе. А вот с них мы будем спрашивать. Вот. И знаете, по какому принципу мы будем подбирать неклассное чтение?
По какому?
По вашим ощущениям. Вот от новостей там, минувшей недели или последних дней, или последнего месяца, неважно. Короче, по общественно-политическому настроению, порекомендуйте, пожалуйста, книгу для внеклассного прочтения нашими зрителями.
Пожалуйста. Замечательный антифашистский маленький роман Александра Шарова «Остров Пирроу». «Остров Пирроу». Шаров был моим любимым сказочником. Более смешной книги о культе личности я, пожалуй, не знаю. Александр Шаров, «Остров Пирроу».
Подождите, даже и «Москва-2042»?
«Москва-2042» была 30 лет спустя. Ага. А этот повесть Шарова 65-го года. И она очень многое угадала в зародыше. И вообще Шаров гениальный сказочник, его надо читать обязательно.
Шикарно, вот и задаем, собственно говоря, эту книгу. Пожалуйста, прочтите к следующему разу, мы спросим.
Вам будет забавно.
Да, спасибо большое, благодарим Дмитрия Быкова, желаем ему отличных выступлений на сцене гражданина-поэта. Я хочу сказать напоследок, что, во-первых, поставьте лайки, во-вторых, подпишитесь, пожалуйста, на канал, в-третьих, приходите на точку через час с небольшим, в 21 час. Там, ну, поскольку нас теперь не поджимает, сегодня не поджимает программа Classic News, мы, может быть, подольше посидим чуть-чуть и, может быть, ответим на вопрос. У нас там сегодня много тем в точке. Вот, собственно, практически все, что хотел сказать. Да, и не забудьте, что скоро появятся тайм-коды, а они у нас в виде списка использованной литературы. Там найдете и задание на внеклассное чтение на предстоящую неделю. Все, всем спасибо. До встречи в точке через час с небольшим.